Шишкин.
Шишкин.
На заре айтишечки.
Если хватит, это уже прогресс.
Ты был маркетологом? Да, вообще, слава богу.
Привет. У нас идет сейчас запись подкаста в первый день юбилейного 10-го продакт-кэмпа. Здесь собрались там лучшие продукты от топовых рунетовских компаний и офлайна. Сейчас у нас в гостях с нами коллеги, представлю по очереди. Татьяна Гороховская, рекрутер, основательница агентства рекрутмента и карьерный консультант. Александра Клименко, ментор начинающих продуктов и основатель симулятора платформы симуляционной MySimulator. И Павел
Шишкин.
Шишкин. Прости, Паша. Это карьерный цех. Он как раз помогает из просто продуктов стать в суперпродуктов. У меня, ребят, к вам предложение поговорить сегодня о том, как растить продуктом свою карьеру, о том, куда развиваться начинающим медлам и сеньорам, какие есть тренды на рынке и как нам со всем этим жить. Я предлагаю первый вопрос, наверное, к Татьяне Гороховской. Таня, расскажи нам, пожалуйста, какие конкретные образы, наверное, продуктов интересны для самых популярных рыночных направлений? Там, что сейчас на хайпе, в найме и в запросах от самих продуктов?
Спасибо, Тая. Нанимающие менеджеры HR приходят в основном ко мне за продуктами уровня middle to senior и senior. И надо сказать, что требования за последние 10 лет достаточно выросли. Требуют как продуктовой экспертизы, так и people management, технической экспертизы. Но на самом деле все зависит от того, в какую команду хотят пригласить продукта, и уже skill set, соответственно, определяется именно этим. Если ранее достаточно было каких-то базовых умений и глубокой предыдущей экспертизы, к примеру, бизнес-аналитика или разработка, то сейчас все-таки хотят видеть достаточно скиллованных ребят с достаточно большим опытом как в домене, так и в типах продукта. Одним словом, планка выросла.
Скажи, пожалуйста, вот если мы возьмем сейчас, наверное, ну там самое, какое популярное направление? Давай финтех. Мне он просто очень близок. Я являюсь сотрудником банка. Скажи, какой, наверное, топ-3 запроса на джунов-медлов и на сеньоров, чтобы ребята понимали, там, не знаю, по звездной карте компетенций, подходят они этой нише или не подходят, или если они очень хотят попасть в эту нишу, что им стоит развивать и что является самым таким ключевым навыком?
Я заметила, что в 2021 году спрос на джунов особенно низок, а вот если говорить о мидл и синерах, то все-таки хотят понимания индустрии, чтобы не нужно было так сильно и долго погружать, объяснять специфику банка, его доменные знания. И хотят в основном, чтобы человек обладал достаточно развитым системным мышлением, хорошо работал со статистикой, умел работать с аналитикой, понимал, как работать с командой, как выстраивать требования, стратегию и прочее. Одним словом, хотят помимо продуктовой экспертизы еще доменную. Это, безусловно, играет роль.
По медлам и синьорам, наверное, я поддержу, я себе в штат таких же ребят ищу, и для меня, наверное, сейчас тогда самое интересное, как же начинающему джуниор-продукту попасть в этот прекрасный мир бесконечных кратных ростов и взрывных импактов. Ребят, Саша, Паша, скажите, пожалуйста, можете как-то прокомментировать, потому что вы, наверное, ближе к начинающим продуктам, ты как ментор, ты как представитель карьерного цеха, с чем приходят ребята, как вы их растите, и там какая дальше конверсия в трудоустройство. Кто первый начнет?
Ну, я думаю, что я начну, а Паша подхватит то, что дальше вот и пойдет его часть звенья цепи. Смотри, на самом деле у джунов они думают, что перед ними стоит одна задача, а перед ними стоит две задачи. Задача номер один — это нарастить компетенции. Там, у кого-то это совсем с нуля, у кого-то это вот именно переход с одной профессии в другую, нарастить недостающие компетенции, да, и как бы стать по именно сету компетенций именно продуктом, ну, хотя бы джуном. Задача номер два, на самом деле, это устроиться на работу, и это абсолютно две разные, ну, не то, что они супер разные, да, но это реально две задачи отдельные, которые нужно решать тоже отдельно, то есть когда ты устраиваешься на работу, да, ты частично там продолжаешь, там, допустим, на собеседованиях прокачивать свои скиллы, да, но в целом это реально не то, что я стал джуном, почему я не нашел работу, это сама по себе очень такая большая часть. И правда, я тоже вижу, что сейчас становится все меньше и меньше желающих вообще взять джунов, там, открывать вакансии. Ну, и это, конечно, очень грустно видеть, потому что компании пропускают просто реально алмазные кадры, которые нужен небольшой такой, знаешь, рефайн для того, чтобы они стали классными, а зачем-то ставят эти заградительные барьеры, что вам нужен уже это время продуктового опыта, как бы официальное, бумажное, скажем так. Это очень грустно.
Паш, добавишь что-нибудь?
Давай я на два вопроса отвечу. Первый вопрос — это как попасть на работу, не имея такого опыта. Второй вопрос — это как вообще устроен рынок для общего контекста. Вот. Ну, можно меня будет остановить после первого, если, например, захочется побыстрее закончить. Вот. Первый вопрос. Как попасть? Значит, ну, первое, здесь нет какого-то способа, который точно работает. И, ну, есть какие-то, кто работает с большей вероятностью. Самый вот типовой — это попасть в компанию, куда-то в продуктовую команду, на ту позицию, с которой обычно вырастают продуктов. Это либо аналитик, либо дизайнер, либо иногда разработчик, но реже, скорее, может быть, еще project manager или QA, что тоже бывает, но, может, не очень часто. И причем еще попасть вот на эту позицию в ту продуктовую команду или в ту компанию, где вообще, ну, такое, которая растет, потому что когда что-то растет, там открываются вакансии,
и растешь
это все.
Тоже,
да, это как бы первый критерий, который можно использовать. Второй, как выбирать эту позицию? То есть в какой-то компании, например, это дизайн-лед компания, может быть, где важно хороший UX иметь, там из дизайнера проще вырасти в продукта. Где-то это может быть какая-то технически сложная система, где может быть там QA или разработчик, или project лучше. Какая-то другая, это там большая компания, в которой нужно очень много договариваться, вот это все, там, может быть, из проекта будет лучше вырасти, и вот с помощью вот этих вот двух эвристик можно себе подобрать какую-то компанию, в которой, как бы, такой переход совершить, вот. Там, ну, мы тоже пытаемся решить эту проблему в коренном цехе, но не могу сказать, что это суперклассная работа, то есть, типа, конверсия все равно, как бы, ну, невысокая, то есть, там, из 100 людей, как бы, которые на джуниор позиции приходят, несколько там до 10 могут устроиться, но это не то, что типа верняк работает, поэтому типа, ну, скажем так, здесь нет чего-то, что хорошо бы работало. Главное, что можешь сделать, это попасть в такую компанию и как бы нарабатывать именно продуктовые компетенции, вытягивать из задачи, из вот своих там продуктов, еще кого-то, кто есть рядом, и тогда этот опыт уже будет, и это можно показать в CV, это можно обсуждать на собеседовании, эти кейсы, это очень большое подспорье. Вот. Вот, примерно так, это ответ на первый вопрос.
А можно тогда уточню? Ты сказал, получается, дизайнеры, разработчики, аналитики, но я не слышала там, допустим, project менеджера. Мне кажется, проще всего войти, да? Извини, да. Пожалуйста. Вот мне кажется, проще всего, наверное, войти в индустрию как проекту, потому что, ну, период обучения небольшой, если на стартовые позиции. Тань, скажи, пожалуйста, приходит к тебе к запросам как к карьерному консультанту, вот я там имею какой-то проектовый опыт, помогите там найти там продуктовые какие-то стартовые позиции. Берут ли, допустим, работодатели более охотно? Или более охотно на стартовые позиции аналитиков берут? Есть какой-то у тебя там репрезентативный?
Да, конечно. Я сама стала 10 лет назад из IT-проекта продуктом, потому что из кого же было становиться. Но на самом деле, да, с таким запросом приходят очень многие ребята и проекты, и маркетологи, иногда это саппорт и прочие даже не IT-шные профессии. но которые получили на рабочем месте возможность проводить эксперименты, тестировать гипотезы и хотели бы в этом развиваться. Кстати, еще одна интересная отрасль — это предприниматели, владельцы интернет-магазинов, бизнесов. То есть они, у них майндсет изначально делать от нуля к единице, работать с неопределенностью. Это очень классные ребята для перехода в продукты. Но они упускают одну довольно важную вещь, что когда ты сам себе предприниматель, ты можешь делать все, что угодно. Если ты продукт, ты должен проверить гипотезу доступными тебе инструментами, обосновать ее, посчитать и уже тогда предлагать. То есть требуется подучиться, и мы вместе с ними разбираем их опыт, релевантные продуктовые разработки, что из этого можно рассказать как кейсы, чему стоит подучиться. В том числе поддерживаю полностью Пашу. Есть смысл идти на, к примеру, продуктовую позицию, но постепенно выполнять продуктовые задачи и тем самым зарекомендовать себя и как хорошего продукта.
То есть, если, в принципе, там срастить два ваших тезиса, то можно идти в компанию, которая растет, на проджекта, и так как она растет, там, соответственно, есть все равно какая-то зона, которая кем-то не охвачена, там проводить какие-то эксперименты и таким образом получать вот эти самые недостающие кейсы для карьеры продукта, как вариант. Я сейчас предлагаю там наиболее простые, наверное, точки входа. Это вот как раз, чтобы ребята понимали, что если они ходят по собеседованиям джунов, и вакансий на джунов вообще почти нет, но чтобы они не теряли себя и, там, не знаю, не демотивировались, вот такие есть варианты.
Да, только они не ходят, их не зовут. Если ходят, это уже прогресс.
Но тут еще, кстати,
не знаю, уместно ли смех,
смех сквозь слезы. Тут история еще такая, что вот Паша сказал про то, что приходите в компанию, берите там продуктовые задачи и растите продуктовую экспертизу. Таня говорит про то, что, значит, классно, когда есть какой-то предпринимательский опыт, это тоже там может иногда стать продуктовым кейсом. И я, собственно, добавлю еще кусочек про то, что, в принципе, растить продуктовую экспертизу действительно можно, не идя в компанию, а если есть такая возможность, сделать наши любимые педпроекты, про которые тоже там есть.
У меня вот здесь есть большой консерн насчет этого.
Ну, смотри, что я имею в виду? Понятно, что там условный педпроект «возьми, запили лендинг», там, и типа посмотри его конверсию, ну это так себе фигня. Вот. Но действительно, я скорее что хочу сказать, что не всегда самый лучший путь — это идти около продуктовой профессии, чтобы набрать экспертизу, и потом меняться на продукта. Потому что я видела некоторые кейсы, я не сказала, что их супер много, но иногда получается, что люди прям застревают в карьерном треке том, который они пошли, чтобы потом переключиться, и они потом не могут это сделать, и там реально большое количество факторов. Там первое — это их видят, ну то есть просто ты работал бизнес-аналитиком, тебе и будут приглашать на бизнес-аналитика. А самое смешное, что ты поработаешь им достаточно долго, сколько угодно будешь рассказывать свои продуктовые задачи, а когда ты будешь переключаться на продукта, ты упадешь в доходе, но сразу, сильно, потому что это твое вот первое место. И за счет таких вещей реально многие люди просто боятся и не могут, и им очень сложно именно переключиться потом. Возможно, если есть такая возможность, я на самом деле часто говорю, что если у вас есть возможность, и вы не бежите никуда, стоит подождать, набрать именно задачи, там, pet-проджекты, насколько бы они, но все равно ты будешь расти, может быть, не так именно в экспертизе, там, не на таком сильном продукте, ну, там, на текущем месте работы, кем бы ты ни работал, журналистом, кем угодно, вот, но при этом пробоваться именно все равно на вакансии, и даже иногда в некоторых компаниях могут брать и не на джуна, там, а сильнее, если ты вырос самостоятельно, потому что там важнее всего продуктом? Проактивность, правильно? Если ты смог не пройти как бы вот эту вот воронку, ну то есть самое узкое место этой воронки что? Количество вакансий джун продуктов. Вот. На следующего, на медла, там уже другая, наоборот, проблема. Там нормальных людей с нормальным опытом меньше, как бы, чем вакансий, которые открыты.
Поэтому да, если... Кивает.
Кивает? Супер, я вот не вижу, я надеялась на поддержку.
Я хочу дополнить Сашу.
Паш, скажи, пожалуйста, а в чем твой консерн по поводу вот как раз pet-проджектов?
Ну, в принципе, Саша его, ну, я могу раскрыть его. Он заключается в том, что, во-первых, ну, когда мы делаем pet project, мы делаем что-то такое, ну, как бы целиком отдельно стоящее, но делаем это там в 10 часов в неделю или в 5. И получается, что это супер низкое качество, а вот и как бы... И получается, типа, ну, я что-то сделал, у меня что-то там получилось или не получилось, а дальше нельзя в это копать как в кейс, потому что там понимания рынка нет, типа, там достаточного количества там интервью нет, каких-то экспериментов нет, АБ-тестов нет. То есть, типа, pet project сделал, но фактически продуктовые скиллы там не были задействованы. Это такое, как выстрел, типа, в воздух, который куда-то прилетел, и все, и дальше...
Я хотела бы дополнить коллег и сказать хорошую новость. Можно переиспользовать ваш опыт диджитал-маркетолога или проджекта туда, где в вакансии род работ, а еще ты должен уметь продакт-менеджмент, проджект-менеджмент и немножечко за бизнес-аналитика. И тогда ты будешь желанный кандидат в такую компанию, но надо понимать, что это до поры до времени. Но бывает, что хотят проверить какую-то гипотезу и найти человека 3 в 1, например. И уже надо внимательно изучать вакансии, что же там зашито, на какого рода работу приглашают. И тогда, к примеру, у меня есть кейсы переиспользования, когда учитывался его большой опыт либо разработчика, либо аналитика, и шло в зачет, плюс прокачанные продуктовые скиллы.
Кстати, особенно круто работает, если это добавляет тебе доменные экспертизы. То есть тогда это вообще там уже... Ты был маркетологом? Да, вообще, слава богу, что ты хотя бы как-то вообще касался, меня, да. Касался, да, вот всех вот этих терминов, с которыми мы общаемся каждый день.
Ну, мне кажется, коллеги рассказали достаточно много вариантов, как зайти в продуктовку, по-простому говоря, с джунами, наверное, плюс-минус сейчас понятнее, чем с остальными в плане набора скиллов. Огромное количество школ, курсов, там, менторов, там, платных, бесплатных, которые готовы вам помочь. Для меня все-таки, как для руководителя, остается пока открытый вопрос, это куда, как развивать мидлов и особенно сеньоров. Я предлагаю перейти вот к обсуждению такого интересного кейса. Мне кажется, что на рынке появляется такой забавный тренд. Ребята, сеньор-продукты не хотят, это вот мой прям личный кейс, когда у меня очень топовый сеньор-продукт не хочет становиться CPO, аргументируя тем, что зачем мне эти, мягко скажем, проблемки. Мне денег и так нормально платят, прибавка будет небольшая, а в части каких-то осложнений в голову это будет очень сильно больше. Я останусь здесь. Есть второе такое направление, тоже из близкого окружения. Ребята поработали где-то там в средних компаниях C-level и ушли на позицию ниже, примерно из того же. Есть с горящими глазами мидлы, у которых, возможно, еще маловато опыта в плане именно каких-то узких продуктовых скиллов, и, возможно, даже нет управленческих, но глаза горят, они готовы занимать вот эти CPO-шные позиции. Я это для себя описываю как такой, наверное, тренд на переворот. То есть сейчас над очень скилловыми ребятами, сеньорами могут стать руководители, которые не только как менеджеры не очень сильные, но и по продуктовым навыкам не очень сильные. Как думаете, это тренд или это просто какой-то кризисный момент, и куда мы будем все из него двигаться в части именно как комьюнити, покомментируйте. Это вот мой такой, наверное, Моби Дик, которого я сейчас наблюдаю, и хочу понять, как с ним работать.
Ну, мы как раз с тобой начинали эту тему, и я здесь вижу в этом тренде. Проблема не в том, что мидлы бегут вперед синьоров на эти позиции. Проблема именно в том, это вообще нормально нанимать людей, которые умнее тебя в какой-то отрасли, которых опыта больше тебя в какой-то там конкретных узких задачах. Вопрос вот сейчас ты правильно подчеркнул, у них может не быть управленческих компетенций. И я, естественно, всегда за то, чтобы здесь обращалось внимание, то есть раз ты видишь такой тренд, раз видишь, условно, вот ты сказала, твой MVDIC, да, у тебя есть вакансия, на которую не приходят синьоры, которых ты хочешь видеть, и приходят мидлы, тогда и вопрос, наверное, в том, что если ты одного мидла можешь окружить синьорами, то проблема уже не в том, какая у него продуктовая экспертиза, а проблема в том, насколько хорошо он может принимать эти продуктовые, управленческие, наоборот, не продуктовые, а управленческие. Управленческие решения. И вот тогда ты можешь действительно быть спокойна за какие-то там узкие кейсы про то, что там продукт там будет развиваться так, здесь и здесь, вот в каких-то местах. И главное, чтобы человек умел как бы все это синхронизировать и выполнять именно менеджерскую работу. И если ему хочется туда расти, ну и нормально, что у него нет, ему и не нужен так сильно будет этот продуктовый опыт, кроме, ну, скажем, общего вот этого понимания. Я считаю, что вот если так на это смотреть, то окей.
Татьяна, скажи, есть такой тренд на рынке? Ты все-таки ближе всего к запросам владельцев и реальным офферам?
На заре айтишечки были давние споры о том, куда расти программисту, в тимлида или оставаться скиллованным разрабом. То же самое. Не всем приятно руководить людьми, нянчиться, играть в политику, вести феодальные войны, хочется просто делать продукт. И нужно отнестись с пониманием. И есть еще также мнение, что руководить людьми должно быть неприятно, и только тогда ты хороший руководитель. То есть от безысходности ты просто берешь это знамя и ведешь команду. Я с ним, с этим тезисом согласна, и очень важна человечность. И в то же время действительно у слова, у словосочетания «продукт-менеджер» есть слово «менеджер», то есть это управленческие компетенции, «people management». Умение идти как в стратегию, так и в людей, чтобы команда достигала поставленных целей. Это действительно большой труд, это большой стресс, не все готовы.
Паш, скажи самое главное, еще я тебе долью, раз ты у нас как бы сооснователь. Еще мой, так сказать, хвост Моби Дика. Что делать с уважением, допустим, команды к такому руководителю, если он а по скиллам ниже и, допустим, не очень пока менеджер? Вот. Еще это прокомментируй, как думаешь?
Давай. Я коротко. Первый тренд такой, который ты назвала, я его скорее не вижу. То есть, просто не вижу. Вот. Второе, как ты сказала, да, есть там два направления. Можно идти в people management, можно идти в больший специалитет. И это в целом во всех профессиях есть. И вот кому что больше хочется, тот то и делает. Скорее, не надо заставлять людей делать то, что они выбирают не делать за, например, больше денег, потому что они тогда могут подвыгореть на этом, и все в итоге окажутся в минусе. Отвечая на твой последний вопрос про...
Уважение команды.
Да, уважение. Здесь такое, надо смотреть на конкретный кейс и говорить, но... Вот то, что я услышал, это окей, тот, кто чувствует это неуважение, у него, наверное, есть там что-то, зависть, недовольство, что-то еще. Оно может быть вызвано определенными вещами. Например, вот этого чувака выбрали, он вообще никто, он здесь пришел, но и командует. Может, он тогда сам хочет, и надо тогда этот кейс разобрать. Окей, что на самом деле ты недоволен, вывести эту вещь на поверхность. А дальше, если эта токсичность остается, и человек не идет на контакт, тогда поставить жесткие границы, окей, чувак, так делать нельзя, это недопустимо. И если он окей, тогда на уровне таком рациональном остаться. Если он на это соглашается, нормально себя ведет, окей, проблема решена, просто он остался закрытым. Если он не идет там тоже на контакт и продолжает токсичить, значит, классическая схема, еще там несколько предупреждений, чувак, если ты не перестанешь, то мы сделаем то-то и то-то, там, вплоть до увольнения. Вот, примерно так.
То есть я правильно понимаю, что ты хочешь сказать, что нормальная команда, несмотря на то, что в чем-то там человек не соответствует там их, допустим, уровню, она там не будет саботировать, максимум вынесет как-то относительно открыто.
Не, я не то имел в виду.
Нет?
Все люди — люди, все у всех есть какие-то свои теневые стороны и так далее. И совершенно естественно для людей кому-то завидовать, быть недовольным, токсичить и так далее. Вопрос, как с этим дальше происходит работа и что руководитель, если ты это ты делаешь с этим, как разруливаешь эти ситуации.
Тут смотри, мне кажется, вообще неуважение, оно складывается из таких вещей. Во-первых, Я видела кейсы, те самые, про которые ты говоришь. Я не знаю, вложатся ли они в твой тренд или нет, но я бывала в коллективах, где руководитель нанимает людей более скилловых в каких-то определенных вещах, а он больше занимается people-менеджментом, политикой, там вот это все. И честно об этом говорит: ребята, вы здесь эксперты, я вам отдаю, делайте. Если он силен в своей сфере, то к нему никак не может быть неуважения, потому что он делает свою работу, он дает, как бы, не мешайте умным людям работать, и будет вам счастье. Он не мешает, он как бы все делает правильно, и наоборот, ты уважаешь за то, что он четко разграничивает, у кого какие задачи. И здесь, если ты видишь это неуважение, то это опять повод как бы задуматься о том, действительно ли человек на своем месте с точки зрения скиллов. Действительно ли человек на своем месте с точки зрения скиллов управленца? Есть ли они у него, достаточно ли они у него развиты? И плюс, правильно, я согласна, история про токсичность в целом в коллективе, насколько вообще коллектив вот всего, как бы всех их вместе взятых, токсичен, и как бы, что можно делать именно с этой токсичностью?
Я хотела бы немножечко дополнить. Есть мнение, что заслужить любовь команды разработки — это отдельный вид искусства, и когда продакт идет в глубину, действительно старается разобраться, действительно старается помочь и пользователям, и вовлечь команду разработки, объяснять, что для чего, куда мы идем, зачем мы это делаем. То есть вот это все влияет на то, как команда разработки к тебе относится.
Спасибо, ребят. Мне прям, если честно, полегчало. Прям такая групповая терапия карьерная сейчас произошла.
Последнюю тему еще хотел добавить, если можно. Это, ну, вот эта токсичность, она может вызвана быть какой-то там, ну, типа, незрелостью там подчиненного, а также это может быть реакцией на некоторое поведение руководителя. То есть, как если мы говорим, он приходит, и он, например, не шарит в какой-то теме, но он ведет себя, как будто бы он в ней разбирается, ну, это тоже совершенно понятная потребность, потому что страшно признавать, что не разбираешься. То здесь с ним надо работать и, ну, как бы помочь ему, типа, объяснить: да, окей, чуваки, я не разбираюсь, типа, в этом, зато вот я в этом разбираюсь, и вот так вот мы договорились вместе вести дела с вами.
Ну, и такой, наверное, вопрос, там, блиц. Скажите, хороший продакт — это все-таки больше про слаженную команду или про денежный пользовательский результат вот сейчас из того, что есть на рынке? Вот по запросу и тот тренд, который сейчас есть.
Я считаю, что очень разные есть сейчас понимания под продакт-менеджером, и где-то ответ один, где-то другой, и лучше не отвечать на этот вопрос, потому что тогда можно, значит, спутать карты, вот, и лучше смотреть по ситуации.
Зависит из контекста, я тоже согласна. Спасибо. Очень сильно.
Таня, контекст или
что? Я близка к мнению, что основная функция продакт-менеджера — нести максимальную ценность пользователю с учетом интересов бизнеса. И так мы и оцениваем, насколько он хорош. И в каждой компании ценность и метрики свои. Где-то он видит деньги и понимает экономику, где-то нет. Но все довольно субъективно и очень разрозненно.
Мое бизнес-сердце тронуто на этой торжественной ноте, и я хочу вас всех поблагодарить, что нашли время, пришли.
Спасибо.
Пока-пока.
Спасибо.
Пока.